если верить Фрейду, в стремлении к уничтожению заложено все-таки стремление к самоуничтожению. Наши друзья, писатели, живущие в России, нам писали. Пока их не отделили от Фейсбука, кто-то просто в каждом комменте писал «Простите нас».
Сейчас я пока онемела. У меня было очень много стихов о войне до вот этих вот страшных действий, которые развязал сейчас Владимир Владимирович. Рядом с нами ехала беженка с 2-летним ребенком, беженка из Одессы. И она все время, всю дорогу извинялась перед своим сыном, что она вытащила его из кровати.
Здравствуйте. Это подкаст «Гуманитарный коридор». Мы его ведущие.
Игорь Померанцев.
И Иван Толстой. Украина, война, беженцы. Несколько миллионов человек за эти дни покинули Украину. У каждого из них своя живая, кричащая история. Война не дает человеку подготовиться, опомниться. Вещи в охапку, документы, деньги на первое время. И беги! Человек перед лицом беды. Что и кто помогает ему спасти себя и близких? Как удается добежать до островка, до укрытия, до мирной полосы? Гуманитарный коридор. Сегодня в разговоре участвуют Людмила и Борис Херсонские.
Борис, мы пригласили вас в передачу, чтобы поговорить о вас и об Одессе. Но все-таки я начну с вопроса, который интересует, мне кажется, так, очень многих. Вы профессор психиатрии. Вы много лет работали в Одесской областной психиатрической больнице. Вы автор книги воспоминаний «Кладезь безумия». Как вы полагаете, российский президент мог бы быть вашим пациентом? Вы можете поставить ему диагноз, или он просто вполне вменяемый злодей?
Вы знаете, здесь два вопроса. Первый вопрос о диагнозе. У меня есть такой принцип, да, что я не ставлю диагнозов тому, кто об этом не просит. Поскольку Владимир Владимирович Путин не обращался ко мне с такой просьбой, да, так сказать, я и диагноза ему не ставлю. Но я могу описать его состояние. Несомненно, это человек, так сказать, с очень жестким характером, опьяненный собственной значительностью, которая выросла на почве, так сказать, столь же глубокой неполноценности, не терпящий возражений и, конечно, одержимый помимо мании величия и страхом. И это видно, когда нам показывают или явно смонтированную встречу, или встречу за столом, длина которого с каждым днем увеличивается. И они вообще не понимают, как это удается сделать.
А есть какие-то лекарства вот от этих свойств человека, о котором мы говорим?
В данном случае отстранение от власти, которое является непременным условием для каких-то позитивных изменений. Пока такой человек находится у власти, естественно, в нем будут усиливаться эти негативные черты. К сожалению, если верить Фрейду, в стремлении к уничтожению заложено все-таки стремление к самоуничтожению. И если это так, то это еще более опасно, чем просто агрессивность.
У меня еще один вопрос к вам как психиатру. Вы прожили несколько недель в Одессе после начала вот этой новой фазы войны. Можно ли сказать, что у города есть нервная система? И если да, то как она работает в экстремальной ситуации?
Это всегда будет метафора, как вы понимаете, да? Значит, то есть город, это стены, это улицы, да? Население, оно очень различное. Но если использовать метафору, то Одесса, она, в ней же есть что-то женское, да, и, следовательно, что-то истерическое, демонстративное, да, так сказать, некая открытость. Мне представляется, что Одесса отреагировала очень эмоционально в том смысле, что очень многие люди уехали. То есть сирены, взрывы оказались, ну, слишком сильной травмой для жителей нашего города, в общем-то, достаточно мирных. Второй момент – это подготовка к обороне. То есть она почти точно воспроизводила подготовку к обороне Одессы в 1941 году. И сеть обошла фотография, сравнивающая, видно, оперный театр в 1941 году. То есть там противотанковые шипы и баррикады из мешков с песком. Вот все точно так же было воспроизведено. То есть во всем этом звучало, что Одесса – город-герой, и к нам не подступись. Тот момент, что в конце обороны Одессы, к сожалению, она сдалась, но это не упоминается сейчас. Одесситы, те, которые остались, очень мощно вовлечены в волонтерское движение, но очень многих, конечно, нет.
Борис, Игорь задал вам вопрос о том, существует ли какое-то снадобье против действий такого тирана. А я хочу спросить в развитии этого вопроса, в дополнение, а есть ли у общества какое-то лекарство от безумия падишаха? Что говорят между собой люди? Как они защищаются от того, во что поверить, честно говоря, очень трудно?
Но для этого существует конституция, для этого существует закон, процедура демократических выборов. То есть, на самом деле, Владимир Владимирович должен был уйти в 2008 году. То есть, вместо того, чтобы входить в Грузию в этом году, он должен был уйти от власти просто потому, что два срока прошло. Но нет, сыграли в чехарду еще 4 года. Формальным президентом был Медведев, а Путин как бы при нем премьером. Да, а затем он пошел на срок 3-й раз, и вот уже новая конституция принята под так называемое обнуление. То есть все прочие сроки, они как бы не считаются. Меня вообще смущает, для чего эти формальные процедуры. Да, потому что этот тиран все-таки очень большой формалист. Ему нужно было провести заседание Совета Федерации и опросить каждого человека. При этом, по крайней мере, один из них дрожал и заикался. Да. И, конечно, рассчитывать на то, что его кто-то будет разубеждать, не приходилось. То есть вот это то, что было в Советском Союзе, формальное следование демократическим процедурам, имитация демократических процедур, это полностью унаследовано путинским режимом.
Я хотел задать вопрос, Людмила, вам. Уехать из Одессы, то есть закрыть свой дом. Знаете, есть такая примета, не знаю, все ли ее разделяют, но очень у многих я видел. Прежде чем уехать в путешествие, в отпуск или просто на какое-то время, нужно непременно выбросить мусор. Нельзя оставлять в своем доме невыброшенный мусор. Примета дурная. Не знаю, то ли домовой этого требует, то ли кто-то еще, но вот есть такая примета. Мне она нравится, и у нас ее дома всячески уважали, обхаживали эту примету. Что случилось с вашим домом? Как закрывали вы, с какими мыслями и чувствами ключом закрывали свою дверь?
Вопрос очень, конечно, больной, потому что, в общем-то, это не была обычная поездка, как я обычно собираюсь. Мы уехали с 2 крошечными чемоданчиками и сумкой через плечо, прекрасно понимая, что нам предстоит трудная дорога. Я первый раз так собралась, у меня вообще нет с собой каких-то элементарных вещей. То есть при этом я положила какие-то совершенно ненужные бусики, там, в общем, какую-то совершенно такую вот глупую ерунду. И я закрывала это все, в общем-то, сквозь слезы, потому что это было практически невозможно понять, а вообще осознать, что я закрываю очень любимое уютное место, где все создано своими руками, где у меня пробиваются уже первые цветочки, подснежники, тюльпанчики. Это было почти невозможно. Что я сделала с мусором, честно говоря, я даже не помню, я не уверена, что я его выбросила. Я боюсь, что весь мусор, который остался просто вот в душе, вся эта боль мы просто увезли с собой.
Борис, в Одессе вы чувствовали солидарность писателей, живущих за рубежом? Может быть, даже солидарность российских коллег?
Конечно, чувствовал, да. Во-первых, мы не планировали вот эту резиденцию в этот срок. Она намечалась на осеннее время. Но, как я понимаю, с учетом того, что происходит в стране, как-то это было ускорено, и мы получили это приглашение неожиданно. Мы бы от него бы не отказались бы и в мирное время. Более того, мы бы в мирное время уезжали бы гораздо более охотно. Я хочу, кстати, сказать по поводу выбрасывания мусора. Нельзя выбрасывать мусор, пока человек едет куда-то. Да, такая примета существует. Потому что, выбрасывая мусор, ты символически выбрасываешь самого человека, который едет, и тем самым подвергаешь его опасности. Я знаю, что как раз вот в моей семье именно этот вариант этой приметы, ну, скажем, соблюдался. Что касается солидарности, то, конечно же, наши друзья, писатели, живущие в России, нам писали, пока их не отделили от Фейсбука, кто-то просто в каждом комменте писал «простите нас». Хотя никаких претензий к этим людям не было. Русскоязычные писатели и не русскоязычные, украиноязычные и англоязычные писали нам и продолжают писать сейчас. Количество мероприятий, в которые мы вовлечены, оно очень велико, и мне даже кажется чрезмерно. Я думаю, что мы не можем сейчас в силу эмоционального состояния хорошо продумать наши чтения какие-то, наши диалоги. Но ничего не поделать, как можем, так можем.
Привет, меня зовут Полина Галуева, и это новый подкаст о том, как Радио Свобода издавала и читала в эфире запрещенную литературу, заполняя таким образом пустые полки в домах советских читателей.
Или там Олеся Куприн открывает атом на букв.
Ищите подкаст «Пустая полка» на сайте Радио Свобода или в вашем любимом приложении подкастов с 9 февраля.
Вы слушаете подкаст «Гуманитарный коридор». Украина, война, беженцы. Ведущие подкаста
Игорь Померанцев
и Иван Толстой. Сегодня в разговоре участвуют Людмила и Борис Херсонские. Людмила, скажите, пожалуйста, изменился ли в Одессе в дни войны язык жестов одесситов, мимика? Появилось ли какое-то понимание без всяких слов друг друга, некая солидарность, некий знаменатель у общества?
В каком-то смысле, думаю, да. То есть Одесса обычно вообще такой очень разговорчивый город, чрезмерно разговорчивый. Он стал более молчаливым. То есть вот мы там, допустим, выезжали в супермаркет. Люди во время сирены, они входили с детьми по супермаркету и просто переглядывались. И по глазам было видно, что они все слышат. Изменилось отношение таксистов к всему, что происходит. Причем тоже интересно изменилось. У нас раньше таксисты были, в общем-то, такие своеобразные. Они вообще все очень любят порядок. И, в общем-то, наверное, им даже и хотелось бы, чтобы в стране был какой-то такой вот более жесткий режим. Но сейчас все как один, даже те таксисты, которые довоенное время были бы, наверное, за Одессу не украинскую. Сейчас все очень жестко настроены у всех радио, все слушают новости, поддерживают город, говорят, что мы, конечно, его никогда не сдадим. У всех просто вот такая боль, которую переглядывают, вот так вот глазами передают друг другу.
Борис, почему все-таки вы медлили с отъездом и почему все-таки приняли решение уехать?
Я вспоминал уже анекдот, что такое Соломоново решение. Соломоново решение звучит так. Соломон решил пока не ехать. Вот это был мой лозунг. Я понимаю, что принять полноценное участие в волонтерском движении, кроме как выполнять свои профессиональные обязанности. Без денег я не мог, а это то, что я могу делать в любом месте, да. И в общем и целом я предполагал возможность того, что нам придется уехать, если Одесса будет переходить под власть Российской Федерации. Под этой властью я жить категорически не хочу. Соответственно, поскольку все-таки напряжение в Одессе не достигало критического уровня, мы продолжали, может быть, из-за того, что мы вообще люди такие, так сказать, не очень организованные в этом плане, мы продолжали жить так, как мы жили, только спали гораздо хуже, потому что звуки сирены все-таки мешают здоровому сну. Почему мы все-таки уехали, я уже сказал. Мы получили то приглашение, которого мы ждали, и отказываться от которого было просто нельзя. Это замечательная резиденция. Здесь когда-то, не так давно, был Сергей Гондлевский, который нам об этом месте рассказывал. Мы решили поехать. Нервное напряжение, оно, по-видимому, зашкаливало. Ну и к тому же, из каких мотивов мы могли остаться? Очевидно, просто для того, чтобы стеречь наш дом, что, конечно, было бы очень важно и очень хорошо. Чаши весов колебались, и гирька, упавшая на одну из чаш весов, перевесила. Мы в Италии.
Людмила, мы сейчас с Борисом, Игорь с Борисом говорили о психологии. А что же литература? Как вам кажется, угадывается ли какая-то сейчас, брежет ли какая-то возможная грядущая новая непривычная в ней нота? Конечно, я имею в виду литературу Одессы, литературу Украины, а может быть и шире?
Это вопрос времени. Я не знаю, как вообще вот обстоят дела у других писателей. Я понимаю, что вот сейчас я пока онемела. У меня было очень много стихов о войне до вот этих вот страшных действий, которые развязал сейчас Владимир Владимирович. И я возвращаюсь к этим стихам, и я вижу, что очень многие вещи, как будто я о них уже написала раньше, и они происходят сейчас. То есть мое внутреннее состояние сейчас онемение, и я думаю, что, наверное, такое же состояние у многих других людей. Через какое-то время это просто будет литература опыта. Я думаю, что литература свидетельствования, которая очень важна в такие часы. Это будет литература живого свидетельствования, чуткого, эмоционального. Всех людей, которые видели, которые знают, которые пережили, которые говорили с людьми. У меня очень много каких-то вещей, которые сильно запали в память, в душу, связанные и с дорогой. То есть это дорога вместе с другими беженцами, разговоры с ними, и то, что мы видели, эти мамы с детьми, и как мы запихивались в эти автобусы. То есть очень-очень много литературного материала, который, в принципе, обработать пока, мне кажется, невозможно. На это должно уйти какое-то время. Даже здесь мы уже несколько дней, и я до сих пор пока не могу прийти в себя и не могу выдавить из себя ни одного слова.
Борис, в Одессе было немало сторонников так называемого русского мира. Война примиряет противоречия или обостряет их?
Она, в общем-то, их, конечно, скорее обостряет. Другой разговор, что сторонники русского мира, они сейчас молчаливы, они сидят на своих кухнях и о чем-то говорят. Возможно, их отношение к русскому миру изменилось. Одно дело, когда он маячит где-то далеко, другое дело, когда он стучится с помощью крылатых ракет в твою дверь, и когда тебе приходится проводить ночь в подвале. То есть огромная семья, допустим, известная мне, съехалась в относительно небольшом частном доме просто потому, что в этом доме хороший подвал. Нельзя сказать, что это способствовало миру в этой семье. Но действительно возможность убежища, близость к аэропорту, все это приобретает какое-то значение. И думаю, что когда вот уже война стучится в двери, сохранять приверженность русскому миру стало гораздо труднее. По крайней мере, я посмотрел страницы Фейсбука некоторых людей, которых я считаю считал сторонниками русского мира, я увидел, что тональность их постов изменилась, причем изменилась драматически.
Людмила, конечно, война, весь ужас переживаемый, он меняет оптику у человека. И это особенно важно, когда речь идет о литераторе, о поэте. Как бы новые очки жизнь надевает на тебя. Мир окрашивается иначе. Скажите, пожалуйста, Италия для вас изменилась теперь?
Я думаю, что мы Италию видим как раз вот сейчас пока через эти военные очки, потому что любой мирный звук, мирно летящий вертолет или какой-то странный звук снаружи, похожий на сирену, вызывает беспокойные взгляды. Я скидываю голову, я могу даже подойти к окну и спросить, что это бахнуло или что это был за звук. То есть как-то все стало вот таким совершенно обостренным, и какие-то мирные звуки или зрелища, мы проезжали мимо какого-то места, где просто валялись так сложенные неряшливо доски какие-то, какие-то куски железа, и я спрашивала нашего коллегу-итальянца, что это такое. Он говорит, ну это здесь у нас просто возле вокзала, тут что-то сгружали. Но для меня это вид разрушения, то есть, который меня тоже как-то страшно пугает и волнует. То есть вот эти очки, которые мы, собственно, надели в Одессе, мы, наверное, еще не сняли, не знаю, надо пойти проверить зрение, может быть, появятся новые.
Скажите, а не возникают ли у человека с вашим опытом переживания этих страшных дней в Одессе, не вызывает ли к цветущему, сияющему, а сейчас такому теплому и весеннему миру, к радостной Италии, не возникает ли подспудно каких-то этических претензий? Как можешь ты, мир, быть столь беспечным, веселым, таким счастливым, когда обернись, всмотрись, что на самом деле происходит, в общем-то, рядом?
Безусловно, возникает. Мы здесь несколько дней назад встречались с компанией журналистов, литераторов, художников из Британии, из Соединенных Штатов. Они все прекрасно одеты, они благополучны, они счастливо там о чем-то ворковали. У меня как-то, видимо, все вырвалось. Они задали мне вопрос, и вместо social talk такого легкого получилось, что я просто начала вот это все рассказывать. И, конечно, наверное, их прибило вот этой информацией. Но да, у меня было желание, хотя они здесь ни при чем совершенно, но как-то вот в чем-то обвинить этих людей вот за вот эту их благополучность, за вот эту вот сытость, за наслаждение тем, что вокруг, без абсолютного вообще понимания, что происходит там сейчас у нас. И я каждый раз, когда смотрю на эту крепость, в которой мы находимся, я говорю, Боре, Господи, она же такая толстая, почему же сюда нельзя забрать этих людей из Мариуполя, просто чтобы они здесь находились, потому что ее вряд ли даже пробьют ракеты. И, конечно, это присутствует всегда. Да, очень-очень больно, что часть мира живет так, как ни в чем не бывало, наслаждается какой-то едой, обсуждает достоинство этой еды, выясняет, где вырастили ту или иную тыкву. А наши мысли, они, конечно, все время там. И я говорю, Господи, как мы можем это есть, когда там люди в подвале сидят без воды и без еды.
Людмила, как вы все-таки добирались из Одессы в Италию?
У нас это было очень сложно, потому что мы ехали не одной машиной, как мы планировали. Мы доезжали до какого-то блокпоста, мы стояли в каких-то долгих пробках, где люди тоже уже утрачивали терпение, начинали ссориться между собой, какие-то траки загораживали дорогу. Потом мы выходили и садились в очень маленький автобус, который Боре просто в силу его роста невозможно было втиснуться, где чемоданы были у всех на голове. Потом мы сидели в другой машине, рядом с нами ехала беженка с двухлетним ребенком, беженка из Одессы. И она все время, всю дорогу извинялась перед своим сыном, что она вытащила его из кровати, что ему нужно было бы еще спать. Но это были очень сильные эмоциональные переживания. Очень много было боли и слез. То есть я вообще всю дорогу все это видела просто сквозь слезы, как мамочки со своими мамами, наверное, бабушками везли этих деток в лагеря, где там им что-то давали поесть, кормили их вместо какие-то тюки, которые люди волочили. Пожилые женщины на колясках. Это было самое страшное зрелище. И другой тоже совершенно травматический опыт. Я говорила со своей подругой, она рассказывала, как ехали они, когда ты стоишь очень долгое время в пробках, и, естественно, человеку нужно отправлять свои естественные потребности. И это практически невозможно, потому что там, где ехала она, были закрыты туалеты всю дорогу. И она говорит, когда в какой-то момент я увидела просто этих красивых ухоженных женщин, которые просто приседали вдоль дороги, потому что есть какие-то вещи, которые нужно обязательно сделать. И они не могли даже спуститься в ров или в овраг. Она говорит, ничего страшнее я вообще не видела. Я всю дорогу молилась, чтобы только этого не случилось со мной. Я вспомнила Прима Леви, когда он рассказывал о поездах, когда людей возили в концентрационный лагерь, когда люди еще пытались вначале сохранить какое-то чувство достоинства. Но потом вот все точно так же выходили из вагонов и приседали друг возле друга, мужчины и женщины.
Борис, вы намерены вернуться после войны? Мой вопрос означает, что я верю в победу Украины.
Разумеется, мы вернемся. Разумеется, в этом случае, в случае благоприятного для Украины исхода войны, мы вернемся. Жить нам будет первое время труднее, потому что страна значительно разрушена. Но даже сомнений никаких в этом у нас нет. Единственный вариант, когда мы не вернемся, это если, скажем, Одесса будет русской под властью путинского режима. Я прожил 41 год в тираническом государстве. Потом я прожил 31 год в свободном. Возвращаться в те годы, когда я жил при советской власти, не хочу.
Людмила, Борис, удачи.
Спасибо.
Спасибо вам огромное.
Спасибо.
Хорошей Италии. Желаю вам сформулировать те вещи, которые в тяжелые одесские дни было сформулировать нельзя. И пусть вас ни на один день не покинет и память о том, что вы видели, и понимание того, что должно быть сделано. И, может быть, вы и сформулируете какие-то ваши чувства так, что для нас, для читателей, окажется приятным плодом. Литература, поэзия. В нашем разговоре участвовали Людмила и Борис Херсонские. Это был подкаст «Гуманитарный коридор», который ведут
Игорь Померанцев
и Иван Толстой. «Украина. Война. Беженцы». Слушайте и подписывайтесь на нас в Apple, Google, Spotify, Яндекс.Музыка, YouTube и других подкаст-приложениях. Ищите группу студии подкастов «Радио Свобода» в Telegram. Оставляйте комментарии и делитесь с друзьями. «Гуманитарный коридор. Моментальные истории жизни».